Глава 11. Саргассово море. Своего направления Наутилус не переменил. Всякая надежда на возвращение в европейские моря должна была быть отброшена. Капитан Немо шел к югу. Куда он нас увлекал? Я не стал даже догадываться. В этот день Наутилус проходил одну из замечательных частей океана. Каждый знает о существовании великого течения теплой воды, называемого Гольфштремом. По выходе своем из канала Флориды он направляется к Шпицбергену. Но прежде чем войти в Мексиканский залив, около 4 градуса северной широты, течение разбивается на два рукава. Главный несет свои воды к берегам Ирландии и Норвегии, а второй рукав, вначале направляясь к югу от Азорских островов, затем, дойдя до африканских берегов, очерчивает продолговатую дугу и снова возвращается к Антильским островам. Этот второй рукав обнимает своей теплую водою ту холодную, спокойную и неподвижную часть океана, которая называется Саргассовым морем, настоящее озеро в Атлантической равнине. Воды великого течения требуют не менее 3 лет, чтобы совершить свой тур. Собственно говоря, Саргассово море покрывает всю часть Атлантиды, погрузившейся в море. Некоторые авторы полагали даже, что многочисленные растения, которыми оно усеяно, принадлежали прежде лугам этого древнего материка. Однако, более кажется достоверной та гипотеза, что эти травы и водоросли оторваны от берегов Европы и Америки и занесены в этот поезд Гольфштремом. Это и послужило основанием Колумбу предположить существование нового света. Когда корабли отважного искателя достигли Саргассово моря, они с трудом могли плыть среди этих растений, которые к великому ужасу экипажа задержали плавание и заставили потерять 3 месяца, чтобы обойти эту часть моря. Вот какой вид имеет то место, где в настоящую минуту находился Наутилус. Настоящий луг, плотный ковер из водорослей Фокус нотанс и тропического винограда. Ковер до того плотный и толстый, что киль судна в состоянии его разрывать только с большим трудом. И капитан Немо, не желая допускать работать гребной винт Наутилуса в этой травянистой массе, держался несколькими метрами ниже поверхности воды. Название Саргассово море происходит от испанского слова «саргаззо», которое означает «водоросль», «фукус». Это водоросль «варех нагеур» или «портебея», и составляет главным образом эту обширную плавучую мель. Вот мнение ученого Мори, автора физической географии земного шара, о причине того, что водоросли собираются в этом тихом бассейне Атлантического океана. Объяснение, которое можно дать, говорит он, является результатом наблюдения, известного всему свету. Если положить в чашку с водой кусочки пробки или иного плавающего тела и сообщить воде круговращательное движение, то разбросанные кусочки будут отплывать к центру водяной поверхности как к месту менее деятельному. В занимающем нас феномене вода является Атлантическим океаном, Гольфштрем – циркуляции воды и Саргассово море – той центральной частью, куда собираются плавающие тела. Я разделяю мнение Мори и мог изучать феномен в той исключительной среде, куда редко достигают корабли. Над нами плавали тела самого различного происхождения, застрявшие в этой коричневатой травянистой массе. Стволы деревьев, вырванных с корнем в Андах и скалистых горах и принесенных Амазонкой или Миссисипи. Многочисленные обломки судов, остатки килей, корпусов, оторванные доски и до того отяжелевшие от раковин и усоногих раков, что не были в состоянии всплыть на поверхность воды. Время подтвердит когда-нибудь и другое мнение Мори, что все эти предметы в продолжении целых веков в воде минерализуются ею и образуют неисчерпаемые каменноугольные залежи. Драгоценный запас, который заготовляет предусмотрительная природа к тому времени, когда люди используют в конец все копи материков. Посреди этого травянистого болота, по преимуществу из водорослей, я заметил много прелестных звездчатых алцион розового цвета, актиний, раскинувших свои длинные косматые щупальцы, красных и голубых медуз и в огромном числе больших хизостома кювье, имеющих вид голубоватых зонтиков, окаймленных фиолетовыми фестонами. Весь день 22 февраля мы провели в Саргассовом море, где рыбы и ракообразные животные жили в зелени и находили изобильную пищу. На следующий день океан принял свой обычный вид. С этого времени в продолжении 19 дней с 23 февраля по 12 марта Наутилус держался середины Атлантического океана и шел со скоростью 100 лье в сутки. Очевидно, капитан Немо придерживался программы своего подводного путешествия, и я ничуть не сомневался, что он намеревается обогнуть мыс Горн и затем вернуться к тропической части океана. Итак, Нед Ленд имел основание опасаться. В этих обширных морях, лишенных островов, нечего было и думать пытаться бежать. Понятно, что не было надежды и противодействовать воле капитана Немо. Оставался единственный исход — покориться. Но я думаю, что в том, чего нельзя достигнуть силой или хитростью, убеждение может иметь успех. Может быть, капитан Немо по окончании своего путешествия согласится возвратить нам свободу, обязав нас клятвой никогда и никому не рассказывать тайны его существования. Клятву чести, которую мы бы, конечно, сдержали. Но по этому щекотливому вопросу необходимо предварительно иметь объяснение.